страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Новый месяц, новая рабочая неделя, 2 июля. Июля, да. Понедельник, Радио Теос, 9 часов утра, по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Это команда, которая готовит вот эти наши прямые эфиры. Команда, которая на самом деле ведет нас всех в путешествии по Священному Писанию, по Божьему Слову. И мы с вами читаем всю Библию, все Писание за 5 лет. Читаем сначала и до конца. Сейчас мы с вами в книге «Деяния апостолов», и мы с вами... Ой, друзья, у нас с вами сегодня очень сложная ситуация, потому что у нас большая тема, у нас достаточно сложные и важные вопросы. И я сразу предупреждаю, что сегодня вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение «Радио Теос» и наша основная группа ВКонтакте и Фейсбук по страницам Библии и другие группы, где идут трансляции этих передач. Я сразу предупреждаю, что вы нам можете писать, но, скорее всего, большинство ваших писем мы прочитаем уже только в завтрашнем эфире. И это не страшно, это вполне нормально. Есть люди, которые нам пишут вне эфира, через сайт и через приложение. Вы всегда нам можете написать, если вы напишите вверху для передачи по страницам Библии. Мы это письмо обязательно увидим, обязательно прочитаем и, возможно, также прочитаем в эфире. Вот, совершенно замечательное письмо пришло у нас вчера. Прислала наша, как выяснилось, постоянная слушательница Марина. Марина... раньше, насколько я понимаю, нам не писала. Вот, ну, может быть, я что-то здесь упустил, но, судя по тексту ее письма, оно первое. Я начну сегодня с письма Марины, прежде чем мы пойдем дальше. Марина отзывается на одну из наших дискуссий, которая у нас была, по-моему, пару эфиров назад. Кто-то из слушателей спросил, да, один из слушателей, Денис, кажется, спросил, есть ли у животных душа. И Марина нас возвращает вот к этой дискуссии, возвращает очень интересно. Я прочитаю письмо, я буду иногда делать перерывы для того, чтобы сразу по ходу комментировать. «Здравствуйте, Олег», пишет Марина, «я ваш постоянный слушатель самого первого выпуска. Правда, слушаю всегда только запись». Давайте мы на минутку остановимся. Напомним, что первый выпуск по страницам Библии в новом формате, в том формате, в котором мы с вами работаем, был в начале апреля прошлого года. Мы начали с вами путешествие по Священному Писанию и довольно много уже прошли. Мы прошли Пятикнижие Моисеева, мы прошли четыре Евангелия, и сейчас мы в Деяниях апостолов. Так что, друзья, если у вас есть желание, найдите записи этих передач на сайте theos.fm в раздел «Передачи». Вы можете их прослушать и восполнить, может быть, те пробелы, которые у вас были. Вот, Марина слушает нас в записи, и это на самом деле не страшно. Опять-таки, от того, что вы слушаете нас в записи, интерактив не теряется, он только перестает быть таким быстрым, но он остается, пишет Марина. Слава и благодарение Господу за эти передачи. Спасибо вам и вашей команде за этот труд. Я здесь остановлюсь тоже. Опять, Марина, вы молодец, потому что вы упоминаете всю команду. Любая хорошая радиопередача, да и любой хороший радиопроект, это дело, да и не только проект, радиопроект, но любой проект, это дело командное, так или иначе, даже у тех, кто вроде бы звучит один или в кадре один, всегда есть группа поддержки, люди, которые это все обеспечивают, это и команда, и семья, так что, разумеется, спасибо вам большое, Марина. Идем дальше. Письмо Марины. «Я ветеринарный врач, и вся моя жизнь неразрывно связана с животными, поэтому для меня оказался очень актуальным вопрос про душу животных, который обсуждали 28 июня. До 28 июня. В церкви об этом редко говорят. Кажется, какой-то неудобный и глупый вопрос. Но очень многих это волнует, особенно когда любимый зверь оказывается в ветеринарке. Я, кстати, это подтверждаю, и наши сотрудники вот буквально сейчас перед эфиром это подтвердили. Так что вы, Марина, в точку попадаете. Идем дальше. Ваше письмо продолжаю читать. «Я сама очень часто задумываюсь об этом. Возможно, вы не воспримете мои слова всерьез, но меня Господь привел к себе именно через тяжелую болезнь моего собственного животного. Спасибо вам за такое подробное объяснение этой темы. Я на 100% разделяю вашу позицию во всем, что вы сказали. Я надеюсь, что только вот об этом сказали, да? Вот, наверное, об этом. Читаем дальше. И спасибо, что не пожалели уделить этому столько драгоценного эфирного времени. Я теперь знаю, как объяснять про душу животных другим людям, которые меня, как ветеринара, христианина, часто спрашивают об этом. Да и у меня самой после ваших рассуждений многое в голове встало на свои места. Давайте здесь остановимся. Здесь многое было интересного. Вот по поводу «встало на свои места». Знаете, вот то, что мы с вами делаем в эфире, это систематическое изучение Библии. Каждый день, с начала и до конца, внимательное, в сопоставлении разных моментов, в обсуждении и, разумеется, в молитве. Вот то, что мы делаем, оно на самом деле действительно многое в голове ставит на места. И не только по этой теме, а по любой другой на самом деле. Я помню свои годы в богословской семинарии. Вот это систематическое изучение Библии, систематическое изучение Божьего Слова, оно действительно наводит порядок. Порядок и в мыслях, и в душе. Так что это вы очень четко отметили. Ну и что же касается важности темы и того, что мы уделили этому время, вот тот факт, что мы уделили этому время, как раз и означает, что тема действительно важна, она многих заботит и многих волнует. И Марина продолжает. Единственное, ведь такие вопросы задают люди, для которых их кошка или собака действительно очень важны. И это нисколько не умаляет их любви к Богу и другим людям. Поэтому, когда вы постоянно, подчеркнуто, употребляете уменьшительно-ласкательное «кошечка» или «собачка», это очень задевает такого человека. Я сама такая же. Кажется, что вы таким образом пытаетесь максимально снизить важность обсуждаемого вопроса. В смысле, настоящий правильный христианин вообще не должен задумываться о такой ерунде, как эти самые кошечки. Простите, если я задел вас этим замечанием. Ну, просто все люди очень разные, с разными второстепенными ценностями в жизни. А на первом месте, конечно, всегда Господь. Пусть Он благословит всю вашу команду и даст духовных и физических сил для этого служения. Я постоянно молюсь о вас. Еще раз спасибо за ваши передачи. Вот такое письмо. Ну, по сути, да, на самом деле, все-таки главное в этом письме предпоследний абзац. И вы знаете, Марина, я с вами вполне согласен. Согласен даже не потому, что считаю эту там, проблему маленькой, небольшой и так далее. Потому что это не так. У нас дома кошка, зовут ее Бьюти. И вот когда кошка болеет, такое бывает, ну, это серьезно, да, это грустно. И даже больно. Вот, пожалуй, вот это кошечки и собачки, да, наверное, вы, Марин, попали в точку, даже при том, что у нас дома кошка. Я как-то привык задумываться о каких-то больших, серьезных богословских вопросах. И, ну, наверное, вы услышали совершенно точно. Даже не наверное, а да, вы услышали совершенно точно. И мне остается здесь делать две вещи. Во-первых, попросить прощения у вас и слушателей, которых это задело. Ну, а во-вторых, просить Бога об изменении сердца. Я думаю, что Бог это изменение даст. Он дает тогда, когда мы просим то, что по Его воле. А вам, Марина, спасибо за то, что вы так четко, аккуратно, бережно, спокойно и с любовью сказали то, что хотели сказать. Потому что, понимаете, ну, это, кстати, для каждого из нас. Когда мы пытаемся что-то до другого донести, и, например, пишем ему или говорим ему так, ну, что вы тут фигню всякую порите? Как вы думаете, сколь велика вероятность, что он нас услышит? думаю, что совсем невелика. А когда вы пишете разумно, когда вы пишете продуманно, когда вы пишете серьезно и пишете с любовью, тогда этого хочется, это действительно хочется слушать. Вот, поэтому спасибо вам большое, и буду молиться о том, чтобы действительно Господь вот это в сердце менял. Так, тут еще пришло письмо от Саши. Саша спрашивает о 9 главе Деяний апостолов. Может быть, уже задавали или комментировали, но я не услышала. Почему Савл спрашивает Господа, кто ты, Господи, если он обращается к нему? 9 глава, 5 стих. Вот тут интересная тема. Не комментировали, Саша, спасибо вам большое за этот вопрос. Нет, не комментировали. Дело в том, что слово, которое переведено как «Господи», имеет также значение «господин». Но вот просто вежливое обращение. Кто ты, господин? Кто ты, который со мной разговаривает? Это один вариант. И многие комментаторы сводят это просто к тому, что Павел так, или Савл, конечно, пока еще все-таки Савл, но лучше называть, так вежливо отвечает, кто ты, Господи, кто ты, Господин. Но это все-таки меньшинство комментаторов. С такой позицией вы столкнетесь, вы это услышите, да, вот просто Господин и все. Мне кажется, однако, что эта позиция не охватывает всю суть. Я думаю, что когда вот звучит такой голос, и открывается то, что открылось Савлу, тут одной вежливости будет мало. Я думаю, что не я один здесь. В этот момент Савл действительно понимает, что кто-то с ним разговаривает. Вот кто ты, Господи, кто ты, Господь? Скажи мне о себе подробно. Я Иисус, которого ты гонишь. На это идет ответ. И это вопрос, когда Бог начинает действовать в нашем сердце, вот когда Он что-то нам показывает, причем показывает что-то действительно великое, но мы не можем понять. Вот мы понимаем, что это от Него. Но скажи мне о себе. Потому что следующий вопрос, что повелишь мне делать? Да, вот здесь два вопроса. Кто ты, Господи? И следующий, что повелишь мне делать? Это два замечательных вопроса любого человека. Сначала понять, кто он, потом понять, что делать дальше, чего он от нас хочет. То есть это дело не в том, что там Павел его или Савл его узнал или не узнал. Это происходит невероятное событие. А он понимает, что это действует Бог. Но в какой-то степени, кстати, и некоторые проводят эту параллель, это похоже на то, когда Моисей, помните, при встрече с Богом, который явился ему в горящем кусте, кусте, который горел и не сгорал, спросил Бога, какое тебе имя? Как тебя называть, как тебе имя? Вот это вот кто ты, Господи. И дальше, кстати, что повелишь мне делать? Эти параллели между Савлом и Моисеем иногда, между прочим, тоже проводят. Мы сегодня с вами переходим к 10 главе Деяний апостолов, и мы будем говорить о Корнилии, будем говорить об обращении Корнилия. Корнилий был благочестивым, богобоязненным человеком. Но вот богобоязненность сама по себе, и уж тем более благочестие само по себе, не спасает. Кто-то из христианских авторов сказал, я думаю, даже не один, а многие, потому что фраза-то очень хорошая, явно ее повторяли, в аду будет множество людей, которые при жизни были вполне порядочными. Когда мы представляем себе ад, такое место, где прохвост на прохвосте и сволочь на сволочи, но это не совсем так. А порядочность и праведность — это принципиально разные понятия. Так вот, я бы и хотел задать вам, друзья, вопрос. В чем принципиальная разница между порядочностью и праведностью? Чем порядочность принципиально отличается от праведности? Давайте вместе подумаем. Напишите в комментариях, напишите через сайт, через приложение. Кстати, останется у нас в конце время для того, чтобы что-то из ваших комментариев прочитать. Потому что сейчас мы уже сразу обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Священное Писание и будем слушать и изучать Библию вместе. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты касаешься наших сердец, за то, что Ты меняешь нас. Веди нас, наш Бог, направляй нас. Молим Тебя об этом Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 310-я встреча у нас с вами сегодня. Микрофон Олег Шевкун. Мы с вами в 10-й, нет, пока еще в 9-й, тогда в 9-й главе «Деяния апостолов». Мы очень долго говорили об этой главе, но здесь много важных событий. Здесь и обращение Савла, который стал Павлом, апостолом Павлом. Здесь и рассказ о Петре. И, собственно говоря, к рассказу о Петре мы с вами переходим. В 9, 10, 11 главах мы еще увидим Петра. Он появится также в 15 главе «Деяний апостолов». Но постепенно он уступает свое место в Божьем замысле, уступает тому самому Савлу, Павлу. И все же именно Петр был первым, кто начал свидетельствовать Евангелие Иисуса Христа язычникам. Кстати, я знаю, что в некоторых церквях проводятся библейские викторины, ну и просто в христианских семьях люди играют в такие библейские вопросы и ответы. Вопрос, на который обычно отвечают неправильно. Кто первым пошел и принес Евангелие язычникам? Часто говорят Павел. Нет, на самом деле Петр. Но для того, чтобы Петр это сделал, Богу пришлось с ним еще очень и очень серьезно поработать. Об этом тоже сегодня с вами будем говорить. Мы с вами читали также о знамениях. Мы читали о том, что совершали апостолы. В частности, 9 глава, 33 стих. Петр приходит в Лиду, и мы читаем. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос. Встань с постели твоей». И он тотчас встал. В греческом языке есть два слова, обозначающие чудо. Одно из них обозначает просто чудо. Это наше привычное для нас понимание. Другое слово обозначает знак или признак или знамение. Вот чудеса, которые совершают апостолы, это знамения. Они указывают на Иисуса Христа. И указывают они также на апостольскую власть. 35 стих. «И видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу». Вот 35 стих, собственно говоря, и показывает нам, как работает это знамение. Люди видят, понимают, что это особый знак, это то, что должно произойти с приходом Мессии, и они каются, они обращаются к Господу. А дальше Петр идет в Иоппию. Читаем 36 стих. В Иоппии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Я думаю, что они уже понимают, что такое знамение. Я думаю, что они ждут и воскрешения также. Это невероятно, но зачем еще? 39 стих. «Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними». Вот эта женщина, Тавифа, серна, была наделена особым даром. У вдов не было денег, не было системы социальной защиты, которая знакома нам сегодня. И вот эта женщина служила Господу и служила людям тем, что делала одежду. Это дар, это важный дар, которым она служила Богу и церкви. После наших прошлых передач, особенно по второй главе «Деяния апостолов», да и по восьмой также, я получил немало писем и комментариев, в которых слушатели говорят о том, что я недооцениваю дар языков. Рассказывают также о том, как в одной церкви молодые христиане просто стали собираться вместе и просить Господа. Они ночью собирались и просили: «Господи, дай нам дар языков, Господи, дай нам особый дар Святого Духа». Это я читаю это письмо и думаю, а почему эти люди не просили: «Господи, дай нам дар делать рубашки. Господи, дай нам дар заботиться о людях, особенно о тех, о ком нужна забота». Как-то мы выделяем одни дары и принижаем другие. Для Петра Тавифа Серна с ее даром была настолько важна, что он совершает следующее действие. 40 стих. «Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: „Тавифа, встань!“ И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Он вернул им эту женщину, которая была особым благословением для церкви. Он ответил на их молитву, ответил на их просьбу. Через него на эту молитву, на эту просьбу ответил сам Бог. 42 стих. Это сделалось известным по всей Иопии. А теперь смотрите, опять то, что мы уже видели с вами здесь. И многие уверовали в Господа. Опять-таки смысл этих знамений, смысл этих особых даров, особых событий, особых действий в том, чтобы привести людей к вере, а не в том, чтобы показать что-то красивое. Читаем дальше. «И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника». Симон Кожевник, можно переводить здесь также по-другому. Кожевник занимался тем, что красил кожу. Вот тут дело не в том, что он ее выделывал, тут дело в том, что он ее красил. Красильщик такой, да, вот занимался вот этим ремеслом. Но в данном случае для нашего с вами понимания Священного Писания, для нашего богословия это не очень важно, а важно другое. Почему Петр не вернулся в Иерусалим? Вот он много дней пробыл у этого самого Симона. И почему это было важно? Ответ на этот вопрос мы находим в следующей главе. Для Петра был план, для Петра был у Бога замысел. И я вам скажу, вот воскрешение Тавифы, этой самой женщины, которая делала одежду, блекнет, меркнет по сравнению с тем, что Петр переживет дальше. Исцеление, воскрешение, какими бы невероятными они ни казались, это он уже видел, это уже было. А вот то, что произойдет в 10 главе, потребует изменения сознания от самого Петра. Когда совершалось воскрешение Тавифы, это было для окружающих людей. Это был знак для них. А тут начинаются события, которые представляют собой знак для самого Петра. Порою так и бывает, кстати. Бог призывает нас к какому-то служению, к каким-то конкретным действиям, а мы не готовы. И он знает отлично, что мы не готовы. Но он говорит: «Я вас подготовлю». И посылает в нашу жизнь такие события, которые кажутся нам невероятными. Но, пройдя через это, мы действительно становимся готовы. 10 глава, начиная с 1 стиха. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Мы уже отмечали, что 8, 9 и 10 главы Деяний апостолов дают нам три важных покаяния. Во-первых, это покаяние эфиопского евнуха. Эфиопы – потомки Хама, одного из трех сынов Ноя. Во-вторых, это покаяние Савла из Тарса, тот, который называл себя евреем из евреев. Савл – потомок Сима. А вот 10 глава покаяние италийского римского сотника. Небольшого, но все же военачальника. Это потомок Иофета, еще одного из сынов Ноя. Покаяние римского военного, и, как я уже сказал, небольшого, но все же военачальника, язычника бывшего. Это совершенно невероятная вещь для еврея. Вот просто еврейской аудитории это было сложно принять. Мы увидим это в реакции Петра в 10 главе, мы увидим это в реакции других учеников и апостолов в 11 главе. Об этом еще пойдет речь. И вот тут Бог действительно расширяет границы видения самого апостола Петра. Он показывает ему нечто важное. Сегодня в нашем мире любят говорить о расширении границ. Давайте расширим наше видение, давайте расширим наше представление о жизни. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами увидели очень важное различение. Вот это нужно различать, и путать это нельзя. Мы должны расширять наше видение для того, чтобы как можно больше людей приходили к спасению, приходили ко Христу. Но мы не имеем права на такое расширение нашего видения, которое позволит нам сказать, что кому-то спасение не нужно или не обязательно. Когда что-то расширяется, надо понимать, какая часть расширяется. Расширяется наше понимание того, что Христос нужен всем, и мы несем Евангелие каждому человеку. Это одна история. Но если наше видение расширяется, потому что мы начинаем говорить, что ну вот, есть и другие пути, без Христа можно как бы обойтись, тогда расширяется эта весьма странная часть, которую можно назвать без Христа. Такое расширение видения ну никак не от Бога. Что же еще мы знаем о Корнилии? Это был язычник, у него римское имя, римская должность, римское происхождение, но при этом он искал Бога Израиля. Он живет в Кесарии, находится воинский контингент, который обеспечивает порядок в этой провинции. Кстати, именно там резиденция управителя римского наместника Понтия Пилата. Понтий Пилат оказался в Иерусалиме на Пасху, когда распяли Христа именно по случаю праздника Пасхи. Обычно-то он в Кесарии находится. Мы читаем, что Корнилий благочестивый человек, и он боится Бога, и не только он один, но, обратите внимание, со всем домом своим. Мы читаем также о том, что он творит много милостынь народу и всегда молится Богу. Второй стих 10 главы Деяний апостолов отвечает на один весьма часто задаваемый вопрос. А что произойдет с этими неверующими людьми, которые при этом благочестивы и стремятся к благочестию? Знаете, как говорят, ну вот, это порядочный человек, он вроде бы стремится к Богу, но христианином пока не стал. Неужели Бог его осудит? Начнем с того, что даже стремление к Богу в развращенной человеческой природе, это уже результат Божьего действия. Чтобы человек хотя бы начал стремиться к Богу, Бог должен что-то уже начать в нем делать. Но, друзья, вот эта ситуация, которую можно и нужно доверить Богу. Если человек действительно стремится к покаянию, то Бог преодолеет все преграды, снесет все барьеры для того, чтобы до этого человека Евангелие донести. Смотрите, сколько преград было преодолено здесь. Петр оказывается на чужой территории. Петр входит под кров язычника. Петр даже принимает пищу с язычником. Для Петра это совершенно невероятная история. Но для Бога все эти преграды не существуют, потому что Корнилий должен узнать Евангелие. Он должен услышать о вере. Сам Корнилий сначала не понимает, что ему делать. 10 глава, 3 стих. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий!» Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Очевидно, что Корнилию чего-то не хватает, чего-то очень важного. И он хочет получить, хочет услышать это важное. Его молитва в какой-то момент услышана Богом, и Бог снимает преграды, много преград сразу, для того, чтобы Корнилий мог услышать, для того, чтобы он мог принять истину. Не надо полагать, что доброты и милостыни Корнилия достаточно для спасения, потому что спасаемся мы только смертью и воскресением Иисуса Христа, а Корнилий об этом еще даже не знает. Но Бог отвечает на движение сердца Корнилия и помогает ему сделать следующий шаг. Так и сегодня, где бы ни находился человек, Бог отвечает на движение человеческого сердца и помогает идти дальше, делать следующий шаг. 7 стих. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. В этой главе молятся двое. Молится Корнилий, молится Петр. И складывается молитвенный треугольник, потому что Бог отвечает и тому, и другому. И приближает и того, и другого, и к себе, и друг к другу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятый стих. «И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные, и был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». И тут Петр, встретившись с тем, что по ветхозаветному закону было нечистым, Петр проявляется как он самый. Петр, которого мы с вами помним еще по Евангелиям. Помните, как Петр фактически говорит Христу: «Ты не пойдешь на смерть, не будет этого, Господи». Вот в одной фразе сказать «Господи» и «нет» — это настолько по-петровски. 14 стих. Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». И тут Петр получает все 2-летнее, 4-летнее или даже 5-летнее богословское образование буквально за несколько минут. Потому что церковь должна была расширяться. Помните, мы с вами читали Деяния апостолов 1:8? Евангелие должно было дойти даже до края света, до края земли. Но ведь на краю земли живут язычники, у которых представления о жизни коренным образом отличаются от еврейского народа, от того, что было у еврейского народа. И пока в церкви, в том же апостоле Петре, между прочим, не произойдет очень важная перемена, Деяние 1:8 не исполнится. Вот об этой перемене и говорит Бог через своего ангела в 15 стихе. Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Вот это самый важный урок, который извлек апостол Петр. В 3, в 4, в 5, в 9 главах апостол Петр оказывается лидером церкви, через которого Господь совершает удивительные дела. В 10 главе это продолжится. Но для того, чтобы это продолжилось, Богу нужно поработать с самим апостолом Петром. Знаете, что меня удивляет. Современные христиане, получившие богословское образование, достигшие положения лидерства и при этом почившие на лаврах. Человек говорит: «Да Бог со мной все уже сделал. Я теперь только других учу». Уверяю вас, друзья, это первый шаг на пути к падению. Бог продолжает учить, изменять и переделывать каждого из нас. И особенно это относится к тем, кто находится в положении лидерства, в положении руководства. Потому что для того, чтобы мы могли идти дальше, важно, чтобы Бог менял и нас. Интересно, что с первого раза Петр не понял. 16 стих. «Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». Я думаю, что и дальше Петр не понял, потому что 17 стих. «Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел?» Вот он сидит себе, думает, обращается к Богу, я предполагаю, по крайней мере. И вот тут пересекаются две эти сюжетные линии. Линия Петра и линия Корнилия, его посланных. Вот, читаем мы, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. Я думаю, что они легко могли найти дом кожевника Симона. Город-то был небольшой. Да и Петр, гость весьма известный. 18 стих. «И, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении», он продолжает недоумевать, все это заняло какое-то время. Дальше продолжается действие Святого Духа. Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, помните, находится на кровле. У домов в то время были плоские крыши, на крышу можно было подняться. Петр поднялся не просто на крышу. Петр взошел на то место, где Бог его учит. Интересно, а где для вас в вашей жизни то место, на котором Бог вас учит? Петр не понимает, что вообще происходит. 21 стих. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Это пока еще, как мне кажется, просто непонимание. Интересно, что он будет потом еще задавать вопросы. 22 стих. «Они же сказали: Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что они открывают Петру смысл его прихода. Вот уже здесь Петр знает, что в доме у Корнилия ему придется рассказывать, говорить. О чем говорить, Петр тоже, конечно, знал. Обратите внимание на 22 стих, вот на эту детальку, она будет важна дальше. 23. «Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними. И некоторые из братьев Иопийских пошли с ним». Я хочу обратить здесь ваше внимание вот на какую тонкость. Сразу к служению Петра подключаются другие христиане. Даже апостол не действует в одиночестве. Апостолы, даже когда их посылал на служение Христос, шли по парам, по двое. Здесь вместе с Петром иопийские братья, вместе с Павлом потом будут христиане. И вот таким образом строится команда. Она естественно происходит. Петр не сказал: «Слушайте, ребята, вот отпустите меня, мне тут особую задачу ангел дал». Я думаю, Петр пока еще не совсем понимает эту задачу, хотя информация-то уже была. Но он понимает, что идти ему лучше не в одиночку. Читаем дальше, 24 стих. «В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей». Корнилий – человек, имеющий власть, он также имеет авторитет. Он собирает родственников, он собирает друзей. Иногда вот эту встречу с Корнилием рисуют как просто личную встречу. Нет-нет-нет, родственников и друзей в те времена было много. Особенно у человека уважаемого. Это скорее не личная встреча. Это возможность обратиться к некой группе людей, которых собрал Корнилий. Так иногда бывает и сегодня. У кого-то есть родственники, друзья, и он может быть даже неверующим человеком, но ему важно, чтобы слово о Христе услышали наиболее существенные в его жизни люди. И он устраивает эту встречу. Для Корнилия это было еще и покаяние. Для некоторых людей сегодня, может быть, покаяние не происходит, но, по крайней мере, этот человек становится таким мостиком, позволяющим проповедовать другим людям, которые иначе не услышали бы о Христе. 25 стих, когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Послушайте, римский сотник падает к ногам обычного иудейского рыбака? Не-не-не, друзья, Петр стал апостолом. Это апостол Христа, это посланный Христа. Но при этом Петр отвечает удивительным образом. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». Это блестящая история, блестящий такой штришок к портрету. Знаете, плотский человек скорее хочет, чтобы ему кланялись. Ну, не обязательно, конечно, на колени. Но хоть какое-то слово сказали о том, какой он молодец. Петр проявляет свое апостольство не тем, что требует себе поклонения, а тем, что переводит взгляды поклоняющихся на Бога, единственного, кто этого поклонения достоин. 27 стих. «И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся». Опять Петр не понимал, что это такая общая встреча будет. И сказал им: «А теперь внимание, послушайте, как начинает Петр свою проповедь». Он начинает так, как начинать нельзя. С точки зрения современных учителей проповеди, Петр нарушает одно из кардинальных основополагающих правил. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником». То есть, вообще говоря, как иудей, я к вам сюда приходить и не должен. И тут Петр переводит вот этот фокус, этот акцент на Бога. «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Петр пытается прийти в себя после того видения и осмыслить то, что было сказано. Честно говоря, начало проповеди неловкое. Представьте себе, если кто-то бы пришел в ваш дом и сказал: «Грязно тут у вас. И вообще вы не той национальности. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека нечистым». Я далек от того, чтобы критиковать Петра за его проповедь. Но помните, он сказал: «Я тоже человек». Вот он сказал и сделал. Когда Корнилий пытается поклониться Петру, Петр поднимает его, говоря: «Я тоже человек». Начиная свою проповедь, он это подтверждает. Читаем дальше, 29 стих. «Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Помните, я обращал ваше внимание на то, что Петру было открыто, что ему нужно делать? И вот здесь, несмотря на то, что ему открыто, Петр задает вопрос: для какого дела? Зачем вы призвали меня?» Я не склонен критиковать апостола Петра. Не мое это дело. Так почему же он задает им такой вопрос? И как его проповедь будет связана с этим вопросом? Об этом поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Но... вот, друзья, я так и предполагал, что комментариев будет много. Давайте посмотрим некоторые из них. По крайней мере, начнем сегодня. Пишет Вольф Вольф или Волф Волф, как хотите. Человек, не имеющий духовных ценностей, не может, по сути, быть человечным. Я бы поспорил. Ну, смотрите, человечным то он может быть с духовными ценностями просто, да. Но христианство — это не про духовные ценности. Вот это очень важная тема, и мы в следующий раз ее будем развивать. Вот христианство — это не про духовные ценности. Корнилий до своего покаяния, до своего обращения имел духовные ценности. Он даже Бога чтил, он был чтущим Бога. Вопрос был вот какой. Что ты делаешь с Иисусом Христом? Как ты реагируешь на смерть и воскресение Христа? Духовные ценности — это про, ну, такую общечеловеческую порядочность. Принятие смерти и воскресения Иисуса Христа — это про спасение. Об этом пишет Марта Ott. Праведность — это творение правды Божией, а порядочность — это делание установленного людьми порядка. Хороший вариант такой, действительно хорошее объяснение. Владимир об этом пишет, что источник человечности — это человек, а источник праведности, мерило праведности — это Бог. Источник порядочности — это некие правила, которые сформировались внутри человеческого социума. Они могут быть разными. То, что в одной культуре считается порядочным, в другой считается совершенно непорядочным. Что же касается праведности, то праведность для всех одна. Ее устанавливает Бог. И эта праведность без Иисуса Христа недостижима. «О чем вы говорите?» — пишет Александр. «Самый безбожный атеист может быть намного человечнее, чем самый духовный представитель человечества, который прикрывается Богом или для получения награды за свои деяния». Смотрите, если он прикрывается Богом, то он уже точно не верующий человек, он уже точно не христианин. Говорим мы о том, что спасаемся мы не тем, что мы... Знаете, такая картиночка такая вот. Человек становится хорошим, лучше, лучше, лучше. И бац, он такой хороший, что христианином стал. Вот спасаемся мы не лучшестью. И не тем, что мы, извините, вот называем себя христианином. Спасаемся мы тем, что Иисус Христос умер за нас. И тогда он начинает в нас работать. Тимофей пишет, «Мир вам, сказано так, человека по делам его видно, что он от Бога. У Бога порядочных нет». Ну, я не очень понял, но вот по делам видно, но эти дела мы творим в Господе, эти дела мы творим только в Боге. Другого способа сотворения добрых дел нет. Более того, когда Бог в нас, тогда мы и будем меняться, тогда мы будем делать другие дела, мы будем делать Божьи дела. И это не будет просто порядочности. Вот это будет нечто больше. Как вы относитесь к Декалогу? Как вы относитесь к 10 заповедям? Вот этот вопрос сегодня абсолютно уместен. Иисус повторяет, так или иначе, повторяет и развивает все 10 заповедей, кроме одной заповеди о субботе. Но богопочитание остается, день меняется, а богопочитание остается. Христос действует в нас, и мы исполняем 10 заповедей так, настолько, насколько мы верны Христу, насколько мы верны Господу. 10 заповедей не являются средством спасения. Нельзя сказать человеку, исполни 10 заповедей, и спасешься. Человек, надеющийся, вот я тут почти исполняю 10 заповедей, ну, значит, ты раз почти спасешься. Почти спасение — это не спасение вовсе. Однако человек изменившийся, человек переродившийся, возродившийся, будет по сердцу своему исполнять 10 заповедей и не будет совершать сознательный, осознанный грех. Об этом мы поговорим в следующий раз, друзья, пока должны завершать. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.